дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это лингвист-переводчик, преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Мы рады вас видеть. Та беседа, которая касалась капитанской дочки, она нашла такой хороший отклик у наших радиослушателей. Ну вот это литературное произведение, которое, казалось бы, всем известно, но мы подошли с какой-то вот особой такой вот точки зрения, посмотрели на нее с
глазами
точки зрения
дилетанта.
Да, глазами дилетанта, но православная точка зрения прозвучала. Мне кажется, что это очень нужное дело посмотреть на наших классиков, на наши замечательные произведения, которые всем известны, как-то по-новому. Ну, может быть, глазами дилетанта, но как-то все равно по-новому.
Заново перечитать известные произведения.
Бы, да. Сегодня что предлагаете, о чем поговорить?
Сегодня я предлагаю поговорить и посмотреть глазами дилетанта на роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Роман, который, ну, волнует умы уже не один десяток лет. Ведь не случайно его экранизируют. То есть желание разгадать загадку Толстого, вот это, прочитать это послание великого писателя, которое он в романе нам пытается передать, есть у очень многих людей, и людей прежде всего творческих. И вот, может быть, нам тоже стоит сегодня обратиться именно к этому произведению. Сразу скажу, что из всех произведений Толстого это мой самый любимый роман. Я нахожу в нем какое-то такое, с одной стороны, очень глубокое, очень жизненное что-то, а с другой стороны, я воспринимаю его как роман о женщине, о грехе, о семье, о любви и о страсти. И я даже не знаю, вот чего больше, что ли, для меня в этом романе. И сегодня вот мне хотелось бы акцентировать внимание на тех страницах, которые производили именно на меня неизгладимое впечатление. И, может быть, наши радиослушатели тоже захотят перечитать этот роман и взглянуть на него иначе, или увидеть в нем то, чего не видели раньше. Ну, первое, что, безусловно, поражает и заставляет думать, вот сразу думать, это эпиграф. Вообще же считается, что эпиграф чрезвычайно важен в произведении, он кратко формулирует основную идею произведения. И роман «Анна Каренина» Толстой предваряет следующим эпиграфом. Он ведь даже не всем понятен, то есть нужен, я бы сказала, нужен переводчик. То сразу же ты только открываешь роман, и сразу же требуются дополнительные знания. То есть, скажем так, неподготовленный читатель, ну, собственно, возможно, сразу и закроет. Или пропустит вот эту очень важную деталь. Итак, эпиграф. «Мне отмщение и ас воздам». Конечно, всех, кто этот роман любит и пытается понять, интересует, что, почему так. Попробуем, ну, дать толкование. И я вот, как я чувствую, и не только я так чувствую, многие специалисты так считают. Мне кажется, смысл вот этого эпиграфа в том, чтобы мы, как люди, вот как простые смертные, не думали о возмездии, не мстили своему обидчику, потому что воздаяние будет свыше и каждому по справедливости. Фактически здесь, получается, звучат слова апостола Павла. «Никому не воздавайте злом на зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». И после прочтения вот меня не покидала мысль, читала я не один раз этот роман, что Анна, помимо того, что она является человеком греховным по своей природе.
А кто без греха?
Да, вот помимо этого, она еще и совершает очень страшный грех, не только грех самоубийства, я не вот про это говорю, а она как бы берет на себя миссию высшей силы, Бога, и судит сама себя, и мстит она прежде всего сама себе. То есть она не прощает сама себе все то, что она сделала. И в то же время получается этот эпиграф еще и обращение к нам, читателям, что, познакомившись с судьбой Анны, с ее трагедией, не судите ее. Ведь потому что их судить будет Бог, а не мы. Mm-hmm. То есть саму Анну, всех героев этого произведения, судим и не мы тоже. То есть нам дана вот такая, ну, очень сложная картина, что происходит с человеком, который вступает на вот эту опасную дорогу греха. Как он разрушается, что происходит с его душой, и чем в конечном итоге это все заканчивается. И получается, вот для меня это роман о любви к ближнему, вот в таком очень высоком понимании этого слова. Анна грешна, Анна совершила самоубийство, но попробуйте ее не судить. Вот найдите в себе силы ее не судить, потому что вы не вправе. И поэтому мне отмщение, и ас воздам. Вот это эпиграф. Не знаю, как радиослушатели воспринимают этот эпиграф, но вот его глубина, она, конечно, удивительная. То есть вот один эпиграф заставляет думать, 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 размышлять, размышлять, размышлять и пытаться все-таки понять, а в чем же сущность? Да, этого произведения.
Действительно, вот две строчки какие-то, и они настолько глубинные, настолько философия такая заложена, да, и богословие тут заложено, что вот в двух строчках это не объяснишь, да?
Нет.
Вот эти две строчки не объяснишь.
Нет.
Это можно долго-долго беседовать на эту тему. На тему этих двух строк только.
Да. И выбрано, я думаю, совершенно не случайно.
Абсолютно
Толстым,
не случайно.
Не случайно,
конечно.
Тем более, учитывая еще такие сложные отношения самого Толстого, как мыслителя и писателя, потом
с религией, с церковью.
То вот этот эпиграф, мне кажется, очень, очень глубокий в плане осознания произведение именно, я имею в виду. Вот не самого смысла.
И поступка вот этого человека, который вступает на тропу греха.
Да, и вот сложности характера героини. Ведь почему-то роман называется именно «Анна Каренина». Поэтому все-таки, наверное, вот для меня это роман о ней. Только о ней.
Конечно.
То есть, несмотря на то, что я очень люблю линию Кити Левин, мне очень нравится вот это такой гимн чистой такой любви, семейным отношениям. Вот именно та счастливая
семья,
семья, которая...
Противовес вот как бы всем несчастным. Несчастная семья. Каждая
по-своему
счастливая семья
похожа
друг на друга,
а
каждая несчастная семья, она по-своему. Вот, да?
Да.
Так вот, это вот счастливая семья, она похожа.
Благословение небес как будто они получили.
Да, да.
И вот, несмотря на то, что я очень люблю эту линию и думаю, что многим она нравится, вот для меня это роман об Анне Карениной. Вот все-таки о ней.
Вот даже тут вот думается вот о той женщине, которая предстала пред Христом, которую догоняли, которую хотели побросать камнями. А Христос сказал: кто безгрешен, тот первый, бросьте в нее камень. Вот мне кажется, вот какая-то ситуация такая.
Ведь интересно, что Толстой работал более 4 лет над романом и задумывал первоначально немножко иную героиню. Он хотел показать женщину замужнюю, но потерявшую себя. И первоначально Анна была крайне непривлекательна и вульгарна и в одежде, и в поведении. Но потом замысел писателя изменился. И вот в связи с этим мне хочется зачитать один фрагмент. Я сама люблю, и меня он заставил даже обратиться в свое время к модным журналам того времени. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старые слоновые кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкой крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее в черных волосах, своих, без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точенной крепкой шее была нитка жемчугу. Вот в свое время я задалась вопросом, а зачем столь подробный портрет? Вот почему так важен для Толстого костюм?
И именно в таком цвете.
И именно в таком цвете. Как он думали, да. И вы знаете, мне удалось раздобыть информацию о модных журналах того времени, и оказывается, вот эта небольшая сцена позволяет очень много, вот это небольшое описание позволяет очень много сказать об Анне. Оказывается, она женщина очень модная. Как сказали бы современным языком, она в тренде. Она знает то, что востребовано в этом сезоне. И лиловый как раз был цветом сезона. И то, что она решает прийти не в лиловом, а именно в черном, безусловно, говорит о ней как об очень сильном человеке, таком, ну, скажем так, эпатажном немножко, то есть бросающем вызов обществу.
Ну да, а потом еще эта женщина уже состоявшаяся, она имеет свой стиль, она не следует только за модой.
Согласна.
Да?
Она, согласна.
Она уже состоявшаяся, и у нее есть свой стиль и свои представления о том, что ей хорошо,
да,
что
да.
плохо.
И вот получается, как бы в этих мелких деталях своевольные и короткие характер. Колечки. Прическа была незаметна, но вот эти своевольные именно колечки, она своенравна, она эпатажна, она не такая, как все. И она не боится этого. То есть нам показана очень необычная женщина. Это, ну, я бы сказала, женщина, которая сильна вот этой своей внутренней силой. У нее есть стержень. Как вы точно подметили, она уже состоялась. И мнение окружающих и для нее не столь важно. И, может быть, не случайно вот именно с таким характером, да, неспособным смиряться, таким своевольным, происходит вот такая трагедия.
Делать то, что она считает для нее нужным и важным, что только, так сказать, вот так вот правильно.
Несмотря ни на что. Да,
несмотря ни на что, на окружение, на молву, на какие-то там, не знаю, мнения чужие, да?
Да.
Со стороны.
Думаю, что да. Вот мне этот эпизод один из самых любимых, потому что, ну вот, вроде бы совсем немножко, а ведь действительно по костюму человека можно очень многое о нем сказать. И я думаю, что Толстой-то ведь не случайно на этом акцент делает. Плюс еще вот такая маленькая деталь, но она обращает на себя внимание. Анютины глазки в волосах. Конечно, созвучие с именем, безусловно, она Анна. Но, оказывается, символика цветов в каждой стране разная. И анютины глазки вот в нашей культуре обозначают страстную, но трагическую любовь. Так вот, может быть, черный цвет, платье черного цвета, да, и анютины глазки в волосах настраивают нас на то, что вот эта страсть, огонь страсти сжигает все, и трагедия, она неизбежна.
Скорее всего, да. Еще и черный цвет платья, это как бы предвестник вот этой вообще всей ее трагедии.
Трагедии, да, несчастья, которое произойдет с главной героиней. Вы знаете, ведь сколько было экранизаций, вот каждый художник пытается нам свою Анну показать. И вот я смотрела все экранизации, которые есть, вот у меня не попадает. То есть, да, для меня вот Татьяна Самойлова слишком экзальтированная Анна. Кира Найтли слишком, она вот сексуальное, наверное, нарочито сексуальное. Ну а последняя экранизация с Елизаветой вот Боярской, ну, для меня это совсем не Анна. То есть вот у меня Анна другая, сильная, умная, своенравная, своевольная, очень эпатажная, безусловно красивая женщина и безусловно страстная. И вот я иногда, когда перечитываю роман, думаю, почему же она решилась на измену? То есть, что же такого произошло в ее жизни, что она решает согрешить?
Да.
Да, муж у нее хороший человек. И вы знаете, какая поражает фраза? Не только меня, кстати, многие на нее обращают внимание. «Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере», — говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. Но что это уши у него так странно выдаются? Или он обстригся? И вот мне кажется, только, ну, наверное, женщины, как более чувствительные, эмоциональные натуры, могут вот весь ужас, весь трагизм прочувствовать. Представляете, как же должен быть неприятен человек на физическом уровне, что она его как словно под лупой рассматривает, и даже уши ей неприятны. Вот настолько она понимает, что он хороший человек, честный, порядочный, благородный, но сделать с собой ничего не может. То есть вот эта вот почти достоевская борьба добра со злом, когда арены, они выбирают сердце человека. Вот мне кажется, здесь именно это. То есть все понимаешь, но сделать ничего не можешь. И ты пытаешься вырваться, потому что ты как бы чего-то хочешь по-женски, да, вот, вот этой вот страсти, любви. И потом мне еще кажется, что Анна – это героиня, в которой очень много плоти. Вот очень много этого. Вот этой вот физики, о которой Толстой как раз и говорит. Да. И она, безусловно, толкает ее на путь греха. Она не может противостоять зову плоти. Она очень страстная натура во всех смыслах этого слова. Вы знаете, такое что-то вот животное даже в этом есть. Поэтому вот даже сцены любовные с Алексеем Вронским, они вот, мне кажется, это только подчеркивают. Ведь это же действительно страсть, всепоглощающая страсть. И страшный грех, который она совершает. Страшный. И самое-то ведь главное, что она его сознает. И более того, вот мне кажется, самое страшное, почему еще ведь такой эпиграф, почему я вначале и сказала, что вот для меня она выступает сама орудием мести самой себе. То есть она не принимает себя и свою греховную природу. То есть получается...
Что она и грешна, и в то же время внутри праведна.
Да, вот эта вот борьба добра со злом. То есть не может она жить с этим грехом, не знает. То есть вроде бы, но ведь и муж ее простил. И согласен пожать руку ее любовнику. И Вронский готов жениться. Свет не принимает только этого. Потому что Свет, получается, лицемерен в этом смысле. То есть, если это ты как Стива Облонский, измена, и ну, это незаметно, замяли, вслух об этом не говорим.
Снова в семье,
и снова ты в семье. То ничего страшного не произошло. То есть, такой, знаете, тихий грех. Да? Не афишируем его.
Прикрываем
его.
Той же семьей.
Да. И вроде бы мы опять благочестивые и добропорядочные. Вот к Анне это не имеет отношения. Она не готова так жить. То есть она не может и жить в грехе, и уже вернуться обратно она не может, потому что она сама себя ведь не прощает. Вот мне кажется, почему она становится главной героиней этого романа. Потому что мы даже не представляем, какой урон может нанести вот нашему существу грех. Вот в какой степени разрушение может быть.
Да, он разрушает, конечно. В данном случае вот мы видим, как он разрушает.
потому что она ведь совсем не отрицательная героиня. Вот для меня она не отрицательная героиня. Она именно, вот как вы точно сказали, получается вот героиня, в которой есть и грешница, и праведница. И получается, что осознание того, что ты не принимаешь себя грешную, приводит еще ее к более страшному греху, греху самоубийства. И вот есть ведь великолепная строчка, точнее строки, когда Анна случайно слышит: «На то дан человеку разум, чтобы избавиться от того, что его беспокоит», сказала по-французски дама, очевидно, довольная своей фразой и гримасничая языком. И эти слова как будто ответили на мысль Анны. «Избавиться от того, что беспокоит», — повторяла Анна. То есть она тяготится. Иногда вот...
Её это беспокоит, не дает ей...
И жить нормально не дает. И ужасно-то вот еще и то, что, ну, мне так кажется, что именно прощение других людей не дает ей покоя вот этого внутреннего. И она сама себе свой высший суд. И вы знаете, я иногда думаю, вот имя Анна, да, вот оно же что в одну, что в другую сторону читается одинаково. Вот нет ли в этом вот какого-то, какой-то безысходности, что ты вот и обратно, и туда, и обратно, и нет выхода. Нет выхода, и только под поезд. Ведь страшная смерть, очень страшная смерть.
Конечно.
И она выбирает этот путь. Трагедия этой женщины – это трагедия грешника, который не прощает сам себя.
Который осознал этот свой грех, осознает,
осознает
все время, но жить с ним не может.
Не может, да. И изводит этим еще и всех остальных людей.
Ну да, все же в округе, в окружении ее, они люди тоже несчастные.
Да, потому что получается, что вот в этот огонь греха, ее, вот такого глобального греха, потому что, мне кажется, речь ведь не только идет об измене как таковой, нарушении вот супружеской верности, а здесь все гораздо сложнее. И вот в этот огонь греха брошены жизни очень многих людей, сына, потому что многие говорят, ну как это вот она же мать, она бросила ребенка. Но опять возвращаясь к эпиграфу, не судите. В ней в данном случае берет верх женщина, а не мать. Женщина, которая смотрит на уши своего мужа, и они ее раздражают. И она ничего не может с этим поделать. То есть вот эта вот физика, она вырывается наружу. Ее сын страдает, страдает, безусловно, ее муж. Да, занудный, но честный, порядочный человек. Страдает Вронский, который ее, безусловно, любит. И не понимает, а что с ней происходит.
Что же ей нужно в конечном счете? То есть он все предложил себя, так сказать,
все,
жизнь
да,
с ним.
Да, да, да,
да, пожалуйста.
И нет.
Она не может разорваться между ним и тем же ребенком, скажем, да?
А получается, здесь и выбор-то невозможен, потому что вот ты разрушен. Это вот как, ну не знаю, аналогия уместна будет или нет, как с портретом Дориана Грея. Вот если бы мы имели возможность смотреть на портрет нашей души, разрушаемой пороками, грехами, разными злодеяниями и так далее. Причем мы же очень часто мыслим глобально, мы считаем злодеяние, ну это если кого-то убило, а ведь по факту злодеянием может быть любое злое деяние, не связанное с любовью к ближнему. А любить ведь, ох, как сложно, труднейшая душевная работа. И вот для меня роман об Анне Карениной, роман «Анна Каренина» — это вот роман о человеке, который с этим не справился. И это своего рода, ну, такое, ну, что ли, наказ, наверное, больше женщинам. Я не знаю, может быть, вот Толстой обращался именно к женщинам, как к существам более эмоциональным, которые разрываемы иногда бывают вот этой физикой, что ли, своей. И часто голос разума заглушен бывает, действует по зову сердца. С другой стороны, может быть, и обращен к мужчинам, потому что женщина, получается, вот она совмещает в себе и добро, и зло. Вот как мужчина – дух, да, женщина – жена, душа. То есть, может быть, и так.
Может быть, может быть.
Поэтому вот ее трагедия, вот и для меня вот роман об этом, конечно. Ну и, безусловно, говоря о романе, нельзя не сказать о... потому что у нас такая с вами картинка получилась немножко грустная, да? Не сказать о линии Левин и Кити. Ну, все знают, безусловно, что это немножко автобиографично. Конечно, во многом Левин – это Лев Николаевич Толстой. Я думаю, наверное, только все-таки во многом. Но нельзя ставить не знак равенства. И, конечно, вот это вот некий идеал, к которому, ну, наверное, следует стремиться. Не знаю, насколько он возможен, этот идеал, вот в семейной жизни, потому что нам показано только начало пути. Mm-hmm. Нет же продолжения, нет истории Левина и Кити. Но вот картина такой тихой радости, она, безусловно, есть. И особенно интересна в этом плане сцена венчания. Ведь она является ключевой. И, кстати, в экранизации Зархи она очень хорошо показана, несмотря на то, что фильм снят в советское время. А ведь сцена венчания очень проникновенная.
Это та самая экранизация, где играет самой
мама
и Лановой, да?
Да-да-да-да-да, совершенно верно.
А кто играет, я уже не помню, Кити Анастасия?
Кити Вертинская.
Вертинская, да. Анастасия.
А Левина? Левина нет, не помню.
Я тоже не помню.
Не скажу,
кто. Что за актер. Ну, какой-то очень приятный, симпатичный тоже такой вот. Он и по книге очень такой приятный.
Да, да. Да. Так, вот от них какая-то исходит, вот что от Кити, что от
тихая
Левина,
радость.
Тихая радость. Угу. Да. Как будто они знают что-то такое, чего, вот, например, не знает Анна. Угу. Потому что она обуреваема страстями. Угу. А в них страсти нет. Угу. Вот, может быть, страсть...
У них есть какая-то сердечность и
душевность,
разум.
Теплота.
Теплота, да. И сердечность. Да,
да, да. И вот какая-то, ну, основательность, что ли. Вот глубокое-глубокое понимание сущности бытия. И вот несколько слов. «Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о Синоде, о Государе. Молились и о ныне обручающихся рабе Божьем Константине и Екатерине». «О, еже не спаслатися им, любве свершении, мирней и помощи Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона». Левин слушал слова, и они поражали его. «Как они догадались, что помощи, именно помощи, — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю, что я могу в этом страшном деле, — думал он, — без помощи, именно помощи мне нужно теперь». Левин чувствовал это чуть позже. Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячеством, и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор, и теперь еще менее понимает. И хотя это и совершается над ним, в груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза.
Это во время венчания?
Да. Вот мне кажется, очень интересно, непокорные слезы. И он просит помощи, может быть, потому что осознает, что нужно покориться. Вот у него, видимо, тоже рисовались какие-то картины, но вот далекие от глубокого понимания. И Левин просит помощи. Анна помощи не просила. Да. Анна помощи не просила. Анна взяла на себя право мстить самой себе, стать орудием возмездия.
И сама, так сказать, себя собой руководила и приговаривала.
Да,
сама себе.
Она сама прокурор, да. Обвинитель и палач. Она все в одном лице. А Левин нет. Левин осознает, равно
слабость,
как
и слабость свою,
да, очень точно, слабость. И он просит помощи, да, он просит помощи. И вот, может быть, именно поэтому вот эта счастливая семья, она и попадает под характеристику, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая, несчастлива по-своему. Вот они похожи, потому что они говорят: «Я не понимаю, я не знаю как». Я ошибаюсь, и я прошу помощи. Вот как ребенок. Я протягиваю свою руку.
Ну, это чисто и... по-православному, кстати.
Ну, я думаю,
когда
да.
Когда человек не полагается на свои собственные силы, на свои чувства, а он ищет поддержки у Бога. Это очень по-православному. Это очень согласная идея.
Ну, ты знаете, вот вы сейчас сказали, и мне вспомнилась притча замечательная, как один человек, маловерующий, однажды сорвался с обрыва и сумел ухватиться за ветку. И взмолился: «Господи, я уверую, только помоги». Господь ему сказал: «Нет, не уверуешь». «Нет, уверую», во второй раз закричал человек. «Только помоги, я уверую». «Нет, не верю», сказал Господь, «ты не уверуешь». И когда на третий раз человек взмолился, Господь ему сказал: «Ну хорошо, хорошо, отпусти ветку». И человек закричал: «Ты что, я же упаду». То есть вот, мне кажется, очень глубокая в этом смысле притча, что отпусти ветку, а мы нет.
Положись на Бога.
Да, да. Мы в большинстве своем все-таки ветку отпустить не можем.
Не можем.
Нам очень трудно.
И не можем обратиться полностью к Богу.
Да, довериться. Вот как дети, знаете, вот они распахивают свои глаза огромные. И почему их так легко обмануть нечестивым, непорядочным людям? Потому что они доверяют безоговорочно, а мы уже, мы ветку отпустить, нет.
Мы хоть за какую-нибудь соломинку дохватаемся.
А нам предлагается: отпусти ветку. И вот Левин, мне кажется, он не то что отпускает ветку, нет, он просит помощи, что он не понимает, и он хочет понять. И именно вот неоднократно же повторяется: помощь, он просит. Несчастье. Мы же часто просим счастья, там, здоровье, процветание, помощи. Вот это любопытно. И видите, как интересно, да, вот это вот слезы, которые описываются, они названы непокорные.
Непокорные. Потому что в нем непокорность есть.
Как и в любом человеке,
как
в общем-то.
Человеке. Но тем не менее он обращается к Богу все-таки через вот свою непокорность.
Да. Вот такой очень глубокий, очень интересный, очень философский роман, я считаю, очень сложный. Да. Читайте русскую классику, да? Так и хочется сказать, читайте русскую классику.
Ну что ж, читайте русскую классику, как только что призвала Ксения Борисовна Позднякова. Читайте русскую классику. Это у нас идет такая вот рубрика «Страницы классической литературы глазами дилетанта». И напоминаю, что сегодня у нас в гостях была вот с рассказом, со своим восприятием романа «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральского федерального университета. Спасибо вам большое за ваше такое вот раскрытие своего взгляда на это произведение. Я думаю, что многих заинтересовал этот рассказ.
Я надеюсь. И, пользуясь случаем, от всей души хочу поздравить радиослушателей с Рождеством и Новым годом и пожелать сердечного тепла и помощи. Помощи, о которой мы сегодня говорили.
Да, помощи Божией. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. До новых встреч.
Всего доброго.